Добрый день всем моим товарищам, друзьям, ученикам. Я сегодня провожу с вами урок, немножко будет краткий урок. Мы закончим его за 45 минут, академическое время. Значит, и Козлова нету здесь рядом со мной, нашего постоянного сопровождающего. И тему, которую мне оставил, тема, правда, очень интересная. Восприятие реальности. Самая главная тема. Почему? Да потому что мы поступаем, исходя из того, что мы ощущаем реальность. Все устремление наше к тому, чтобы понять, в какой реальности мы существуем. Все наши чаяния к тому, чтобы изменить реальность, чтобы она стала немножко лучше. Все наши вообще надежды, вера во что-то и так далее, это чтобы узнать, а что же это настоящая истинная реальность, которую мы потом, может быть, обретаем. Какая реальность у нас сегодня относительно реальности завтрашней или относительно реальности, когда мы существуем в теле и в реальности вне тела. Если меня нет в этом мире, я ощущаю по-другому его, а те, кто остался в этом мире, или они не остаются в этом мире, я их ощущаю сейчас, потому что они находятся в моей реальности, а когда меня не будет, то и мира нет. Если все, что я ощущаю, это зовется моим миром. В общем, есть миллион вопросов на тему о восприятии реальности. И они издавна волновали человечество, вообще эти вопросы, потому что, в принципе, мы полностью завязаны на этом. Ведь мы чувствуем. Мы чувствующие, воспринимающие, ощущающие, реагирующие, общающиеся. То есть все у нас завязано на ощущении реальности. Так вот, это реальность настоящая или нет? Как мы можем сопоставлять реальности прошлого, будущего, настоящего, которые рисуются в нас одновременно, и только мне так, во мне так воспринимаются? Ну, на эту тему человечество вообще наговорило и написало уже очень много. А мы с вами, конечно, в рамках нашей Международной Академии Каббалы будем говорить о том, как Каббала воспринимает реальность. Так что онтология это является одной из моих специальностей, общая онтология. Ну, а каббалистическая онтология, восприятие реальности, это уже чисто моя специальная, так сказать, специализация. Восприятие реальности. Я буду читать и одновременно вам объяснять, что у нас написано по этому поводу. Необходимо при этом объяснить три элемента творения, составляющие действительность. Это сущность Творца, бесконечность души и способы восприятия этой действительности человеком. То есть, сущность Творца, существует ли он вне меня вообще? Сущность души, бесконечность души, существует ли она вне меня, вечная, совершенная, бесконечная, и как я каким-то образом ее овладаю? И способы восприятия этой действительности, Творец, душа, и я где-то тут, существую с душой во мне или вне меня, с Творцом я рядом или удаленно от него и так далее. Как это воспринимается человеком? Три составляющие реальности. Пишет нам в Шамати из статьи «Суть духовного постижения» Бааль Салам так. Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах, всевозможных различных состояний в духовных мирах. Необходимо знать, когда говорится о ступенях и определениях, то имеется в виду постижение душами в соответствии с тем, что они получают в этих мирах согласно правилу. То, что не постигнем, не можем назвать по имени. То есть, мы практически с вами находимся в очень интересном состоянии. Перед нами находится и вообще вокруг нас якобы находится мир бесконечности. И этот мир бесконечности воспринимается нами в определенных градациях, порциях. И эти порции зависят от исправления нашей души, от нашей возможности воспринять. Или я полностью исправен, я воспринимаю тогда абсолютно все мироздание внутри, в своей абсолютно совершенно исправленной души. Такое состояние называется мир бесконечности. Бесконечности имеется в виду без конца, без границы, без ограничения в моем ощущении и постижении. Это может быть в то же время и по-другому. Когда я воспринимаю реальность ограниченной на одной из 125 ступеней ее постижения. От мира безграничного постижения, от самого высокого, самого бесконечного, совершенного самого состояния и до нашего мира, самого маленького, самого жуткого, ужасного, хуже, ниже которого нет. И зависит таким образом мое восприятие реальности, мое ощущение реальности только от того, какой свет, какой объем этого бесконечного, огромного мира моя душа может воспринять. Это то, что я ощущаю. В том числе и то, что я ощущаю сегодня. То есть, то, что я ощущаю сегодня, я называю мой мир. Наш мир, этот мир, потому что это сегодняшняя моя реальность. Если я себя изменю, если я расширю свои возможности ощущения, постижения, то тогда я ощущу больше. Допустим, я без очков, я ощущаю одну реальность, да? Я одеваю, вооружаюсь очками, я вижу совсем иную реальность. Одна была раньше или нет? Относительно меня ее не было. Относительно меня больше, чем за 2 метра я не видел. Значит, относительно меня не было реальности. Вот так мы сегодня существуем с вами. То есть, не воспринимая высшую, большую реальность, чем та, которая в наши органы сегодняшние попадает. А если я вооружусь новыми органами чувств, то тогда я буду ощущать, естественно, большую реальность. К этому и призывает Каббала. Поэтому она называется Каббала. Наука о получении. Как получить такие дополнительные инструменты, с помощью которых можно было бы ощутить настоящую, истинную, ничем не ограниченную реальность. И тогда, каждый раз, в соответствии с тем, что мы будем с вами постигать, мы будем постигаемое называть по именам. Вы знаете, как это происходит? Очень просто. В Каббале это вообще замечательно. Просто у вас открываются глаза, вы вдруг видите картину, и вы говорите: «О, ее зовут Маша, а его зовут Миша, а этого зовут синий цвет, а это зеленый, а это горячая, а это кислая, это горькая». И так далее. То есть, конечно, по подобию нашему миру я сейчас называл всевозможные наши ощущения духовные. Но в духовном мире, что интересно, когда вы на что-то смотрите, когда вы что-то ощущаете, то вы сразу же знаете, как это называется. Вы вдруг понимаете вместе с явлением, с любым явлением высшего мира и его определение. Это называется постижением. Причем вы это постижение четко, абсолютно воспринимаете как слова, как буквы, как имя. И нет никаких у вас сомнений в том, что это так. Потому что буквы, я имею в виду буквы еврейского алфавита, они исходят еще, раскрыты еще Адам Аришон, 5770 лет назад написал книгу уже с этими буквами. Потому что эти буквы, они поэтому нам и достались от каббалистов, от постижения высшего мира. Потому что они сами устроены на пересечении двух сил. Сила распространения вдоль, называемая свет хасадим, и сила распространения поперек, вверх-вниз, называемая свет хохма. И вот на сопоставление этих двух свойств, свет хасадим и свет хохма, или, соответственно, сила отдачи и сила получения, и есть комбинация между этими двумя линиями. Одна линия идет вдоль, вторая поперек. Так? И в соответствии с этим мы и строим буквы. А если буквы происходят из сочетания, то знаете, как есть, допустим, буква, первая буква алфавита, называется алиф, то она строится очень интересно. Она строится так вот. Очень интересная буква. То она строится из нескольких принципов. Свет, который идет, достигает. Я тут нарисую просто другим цветом, чтобы вы поняли. Свет достигает вот это вот ограничение, которое называется парса. Извиняюсь, буду писать на нашем языке. Парса. И проходит через нее и уходит вот таким образом вниз. То есть символы, все буквы обязательно это символы. Так же, как буква Ш, но она потом перешла и в другие языки. Буква Ш. То есть вот она, буква Ши. Шин, Ше. Так? Похоже на остальные, во многих алфавитах есть эта буква. То есть это правая линия, левая линия, правая линия, левая линия и средняя линия. По правой линии и по левой линии нисходит к нам свет. А по средней линии отдается этот свет обратно. Идет свойство отдачи от творения вниз. Вот. То есть любые состояния, любые ощущения, они немедленно складываются в буквы. Из букв складываются слова. Из слов предложения, и в итоге мы получаем духовное описание духовных действий. Формулой. Практически, если вы посмотрите на еврейские буквы, как они стоят друг за другом, и узнаете правила их грамматики, то вы увидите, что там четкая математика. Составление слов из букв, как из кубиков. Нет никаких возможностей что-то изменить. И поэтому мы знаем на протяжении тысяч лет, сколько существует этот язык, ни разу не менялся. Не менялась форма букв, не менялись слова. Ничего. Потому что все они ведут свой источник именно из этих двух сил, которые существуют в природе. Сила, которая действует справа налево или слева направо, это хасадим. Хасадим и сила, которая существует сверху вниз. Это хохма. Два вида света или два вида сил. Поэтому имя, если мы читаем в Кабале любое имя, любое название, оно указывает на характер объекта, который мы ощущаем. А теперь вопрос такой, а как я ощущаю этот объект? Я его ощущаю в себе. Да. Тогда каждый ощущает по-разному. На самом деле это так. То есть имя любого духовного объекта, оно, с одной стороны, абсолютно субъективно. То есть я ощущаю. Я даю название горькое, сладкое, высокий, красный там, и так далее. Неважно, как, чему и как. Я даю название по своему ощущению. То есть имя является индивидуальным, абсолютно индивидуальным, субъективным восприятием какого-то духовного явления. И так каббалисты и пишут. Как же можно назвать тогда каббалу наукой, если каждый пишет то, что он воспринимает, ощущает, а если ощущает один так, а другой по-другому, вот этого уже быть не может, чтобы ощущал один так, а другой по-другому. И вот почему. Потому что из мира бесконечности и до нашего мира существует линейка, очень четкая градуировка, ступеней, понижения, деградации вот этой вот бесконечности до нашего мира. И всего их этих ступеней 125. И вот эти ступени, их вот этих ступеней 125. И каждый, кто находится на определенной ступени,
он ощущает то же самое, что и все, находящиеся на этой ступени. То есть, если Леша поднялся вот до этой ступени, так, допустим, Леша. Нет, давайте назовем более международными именами, потому что нас переводят на другие языки. Допустим, Алекс. Поднялся на ту же ступень. Да? И на ту же ступень поднялся еще и Гарик. То они будут писать нам абсолютно одинаковые известия. Абсолютно одинаковые известия. То есть они увидят на этой ступени одни и те же явления. Одни и те же. Совершенно одинаковые. И они опишут нам о них совершенно одинаково. А вы скажете, ну но, в нашем мире мы входим вместе, Гарик и Алексей, Алекс, в какое-то место, ощущаем там, вот зашли мы в какой-нибудь там клуб, допустим, и начали в нем там проводить приятное время. На завтра нас спрашивают, ну как их, ребята? Я рассказываю одно, как Алекс, а он рассказывает, как Гарик, совершенно другое. Такое в духовном тоже может быть? Нет. Не может быть такое в духовном. Потому что духовное восприятие, оно существует только по мере твоего точного подобия тому объекту, который ты ощущаешь. Вот этой ступени. То есть и Гарик, и Алекс, они точно должны уподобиться этой ступени, и тогда они ее будут ощущать. И поэтому не может быть среди них разногласия. Поэтому между каббалистами практически нет споров. Никаких. Они излагают это разных, в разных, может быть, знаете, немножко разных аспектах. Но это зависит не от того, что они чувствуют по-разному. Это зависит от того, в каком времени они живут. Были каббалисты, которые описывали это даже не на иврите, а на других языках. На европейских или на арабском. Были каббалисты, которые описывали это с большей, как сказать, художественностью. Но и их таких много, очень много разных стилей изложения. Но все они описывали одно и то же. То есть тот, кто доходит до определенной ступени, вместе с другими, он описывает абсолютно то же самое. Немножко в своем стиле. Дальше. Так вот, говорится тут, слово «имя» указывает на постижение. Подобно тому, как человек дает название чему-либо лишь после того, как постиг в нем что-либо в соответствии с постигнутым им. Что-то тут перекручено много раз, но мы сейчас в этом разберемся. Поэтому, что делается вообще? Что значит имя? Имя это называется так, вот мое желание. В этом желании я достиг, когда у меня возник здесь экран, и я отразил от этого экрана определенный свет, и часть из этого отраженного я принял в себя. Вот этот вот свет, который во мне, называется орпними, внутренний свет. А где он в меня вселился? Он вселился в 0, 1, 2, 3, 4 моих желания. И получается так, что у меня существует внутри меня 0, 1, 2, 3, 4 моих желания, заполненные светом. Вот эти вот желания, желания, и кроме того, они еще заполнены светом определенным, каждый из них, смотрите, каждый из них заполнен определенным светом, он называется этот свет «нефеш», «рух», «нешама», «хая» и «ехида», «наранхай» – это свет. Вот совокупность всех желаний и всех светов, то есть мощность всех моих желаний, 0, 1, 2, 3, 4, их всего 5 ступеней во мне, и мощность заполнения их светом, знаете, сильный человек, с сильными эмоциями, с сильными наполнениями, это все и называется вместе Вот это все называется вместе. Имя Творца.
А почему имя Творца? Почему Творец?
А потому что, что бы я ни ощущал, я ощущаю только Творца. Кроме Него нет никого.
А если я ощущаю что-то в моих желаниях, внутренних, это часть от Его воздействия на меня. В мере моего подобия Ему.
То есть, вот я, допустим, нахожусь где-то здесь, уподобился какому-то свойству духовному, и получаю сверху свет высший, который приходит и наполняет меня в той мере, в которой я подобен. Значит, я ощущаю не Творца, который здесь абсолютный Творец, а Его часть какую-то уменьшенную. И этой уменьшенной части Творца я даю имя. Какое-то определенное. Допустим, Яков. Так он у меня возникает, этот образ. И так далее. Значит, имя указывает на постижение, на какую-то часть от действительности, которую я постиг. Вся действительность – это Творец, а часть его – это часть Творца. И поэтому вы можете спросить, как это часть Творца? То есть все, что вокруг меня, это часть Творца? Да. Все, что вокруг вас в духовном мире, не в нашем сегодняшнем. Наш сегодняшний мир – это абсолютная, иллюзия. А все, что в духовном мире, это действительно только лишь Творец. И все, что вы там постигаете, это всего лишь Его какие-то части. Меры. О сущности Творца, так называемое Ацмуто, мы вообще не говорим. Значит, есть Ацмуто. Надо запомнить это слово, оно не переводится. Ацмуто – это как бы он сам. То есть я не могу о нем ничего сказать. Это такой корень. Он сам, которого я постичь не могу, я ощутить его не могу. Это просто он является предшествующим всему тому, что я ощущаю. То есть вот я здесь чего-то ощущаю, и мне от меня чего-то приходит. От чего и от кого? Вот этот вот корень, откуда, наверное, ко мне что-то приходит. Наверное, я не знаю его, но просто это должно быть какой-то источник, из которого я все получаю. Вот это называется Ацмуто. Далее. Бесконечность. Это вот под этим корнем я рисую бесконечность. Не хочется просто долго писать. Бесконечность – это Его отношение ко мне. Это я постигаю, потому что это Его отношение ко мне. Если я себя полностью раскрою, то я ощущу эту бесконечность, я как бы поднимусь к ней. Я поднимусь к ней, к этой бесконечности. И тогда я достигну ее. И я поэтому ощущаю, что существует Его отношение ко мне, этого Ацмуто, непонятного, неизвестного, которое называется бесконечность. А откуда я знаю, почему это бесконечность? А может, существует больше, чем бесконечность, или меньше? Я этого не знаю. Я знаю только одно, что Он меня вот таким вот создал, Он меня вот таким вот создал в моем желании. Что если я разовью свое желание максимально, полностью, то я тогда достигну Его абсолютного наполнения. Абсолютного наполнения. 100% наполнения. Поэтому я называю это состояние бесконечность. Потому что оно полностью меня безграничности, бесконечности, без конца наполняет. И кроме того, кроме Ацмуто и кроме бесконечности,
существует еще душа.
Душа – это то, что воспринимает Творца в мере подобия Ему. То есть, что он пишет? О сущности, о Ацмуто мы вообще не говорим, поскольку корень и место творения начинается с замысла творения, в котором они заключены, а смысл этого скрыт в словах, окончание действия в его замысле. То есть, что он хочет сказать Барисовым? Он говорит так, что в конечном итоге постигнешь, как сказано, никуда не денешься. Так сказано в... неважно, как это на иврите звучит. Что все обязаны будут его постигнуть. Но постигают вот эту бесконечность. Бесконечность представляет собой замысел творения. То есть, это тот уровень, когда он создал души такими, чтобы они специально сами смогли подняться и достигнуть вот этой вот совершенной реальности. Для них, для душ, полное наполнение представляет собой абсолютное состояние. Они не могут другого ничего узнать, определить, ощутить. Для них просто полнейшее наполнение желаний означает совершенство. Таким образом мы созданы. И большего не можем желать. Так вот, мир бесконечности – это мир связи между Ацмуто, непостигаемым корнем, и душой и творениями. Бесконечность – это всего начало, начало всего. Из нее исходит все. Как мы рисовали на предыдущем чертеже, вот видите бесконечность. Из бесконечности нисходит высший свет, нисходит вниз до нашего состояния. И этот же высший свет по этой линии лестницы, он тянет нас все время, чтобы мы вернулись в это бесконечное состояние. То есть практически мы все время с вами живем вот на этой лестнице. Называется лестница Якова или Сулам. Поэтому абсолютный комментарий на Каббалу, на книгу Зор, называется Сулам. Потому что он рассказывает нам, как подняться вот по этой лестнице. Души. А что же с душами? Души – это те, которые получают благо. Вот здесь, вот они находятся. Они получают благо от этого корня, который нисходит снизу сверху вниз. Свет, который на них поступает. Бесконечность называется бесконечностью, поскольку представляет собой связь, существующую между Ацмуто и душами. Вот это состояние бесконечности. То есть добрый, полный, абсолютного добра. Так представляется нам Творец из мира бесконечности. Выше этого мы не знаем. Резюме этой части, которую мы сейчас с вами прошли. То есть мы прошли с вами часть творения, которая часть нашего занятия, которая делила творение на три части. Ацмуто, мир бесконечности и души. Как человек изменяет мир? В процессе улучшения нашего восприятия, то есть изменения себя в соответствии со свойствами мира бесконечности, подъем по наших характеристик по этой лестнице, то есть в соответствии с изменениями нашего восприятия, поскольку мы себя все время исправляем свое восприятие, одеваем все больше и все лучшие очки, мы обнаруживаем более глубокий материал творения, дополнительные силы, действующие в природе. Почему мы так вообще можем это чувствовать? А очень просто. Потому что вообще, смотрите, вот здесь вот мир бесконечности. А вот здесь вот наш мир. Мы поднимаемся в мир бесконечности. Каким образом? Вот здесь вот находится линейка.
линейка, на которой существуют эти 125 ступеней. Я поднимаюсь в мир бесконечности. Знаете, каким образом? Я поднимаюсь вот так. То есть постоянно расширяюсь. Мое желание постоянно расширяется. То есть вот этот вектор, это желание. А вот этот вот вектор, это постижение. Постижение. Чем больше желания, вот возьмем какую-то точку, да, вот допустим, да, чем больше желания, тем, соответственно, ему и большее постижение. То есть все наши в итоге действия, они основаны только на чем? Вот чтобы расширить наше желание так, чтобы привести его в соответствии с постижением. Вы скажете, ну так чем больше у меня желания, тем и лучше. Это верно, с одной стороны. Но с другой стороны, оно должно быть подобным этому постижению. Потому что постижение – это отдача. Отдача. А желание – это получение. Поэтому что нам надо сделать? В нас растет желание, но нам надо это желание еще сделать подобным свойству отдачи. Недостаточно подняться. Нам надо это желание еще сделать подобным отдаче. То есть желание-то развивается, а нам надо на него еще сделать экран. Поэтому нам надо на все вот эти вот наши подъемы сделать так, чтобы на нас не сходил высший свет исправления, Ор-Макив. Когда он будет на нас действовать, этот Ор-Макив, тогда мы будем действительно уподобляться этим состоянием. Допустим, это будет 95-я ступень, а это будет, допустим, 105-я ступень. А что характеризует вот эту линию? Вот эту линию характеризует Ор-Макив. Он в соответствии с тем, где мы здесь находимся, воздействует на нас. Мы даже можем нарисовать его немножко по-другому. Не кривя. А напрямую. Вот он отсюда исходит один. И вот сейчас мы его тут перерисуем, чтобы было более аккуратно. Так. Вот сюда вот не сходит. Ор-Макив второй. И таким образом здесь желание. Нет, все-таки красным сделаем. Желание с одной стороны идет сюда. И Ор-Макив с другой стороны. И таким образом отсюда идет желание. А отсюда идет Ор-Макив. Значит, это первая. Первая компонента, это вторая компонента. А третья, это подобие отдачи. Вот так происходят эти наши действия.
Поэтому он говорит, что с трансформацией инструмента восприятия это экран, третье это орхозер. Орхозер. Экран. Подобие свойства отдачи. С трансформацией инструмента восприятия меняется наше понятие времени, движения, пространства. Изменяется все. Внезапно мы начинаем ощущать, насколько иными стали наши чувства, наши внутренние определения. Поэтому наука, раскрывающая наши кли до такой степени, что мы начинаем ощущать себя словно в другом мире, называется наукой восприятия реальности. То есть мы меняем наши свойства, наши возможности восприятия, и в соответствии с этим воспринимаем иную реальность. Когда человек воспринимает реальность уже на более высоких духовных ступенях, ему становится ясно, что он в состоянии регулировать этот процесс. То есть мы с вами абсолютно явно, абсолютно точно приходим к такому состоянию, когда внутри себя я меняю всевозможные свойства с помощью ормакив, окружающего света, и эти свойства, когда они меняются во мне, они... в принципе, меняют полностью картину мира. И получается, что я ощущаю все время себя переходящим из одной реальности в другую, в третью. Все время меняется. Нет ничего постоянного. Ничего постоянного. И даже нашу эту реальность земную, временную, иллюзорную и постоянную, в принципе, поэтому она называется неживой реальностью. Вот. И то я ее вижу по-другому, потому что я ее оцениваю уже с точки зрения той духовной реальности, которая открывается. И получается, что я вижу вас, весь всю землю, все, что здесь находится передо мной. Я это все вижу, как и все вы. Но оцениваю каждый раз я это все через ту мою вторую реальность, и поэтому вижу причины происходящего каждый раз более глубокие. Не разные, более глубокие. Вижу отношения между людьми, ощущения всевозможные различных новых, скрытых ранее от меня объектов, явлений. Это все возможно именно благодаря тому, что растут во мне желания, и, соответственно, если я участвую в группе, я участвую в распространении, в изучении, то при этом... растет воздействие на меня ормакиев, окружающего света. Я под воздействием этих двух параметров в себе поднимаюсь, поднялся до определенного уровня. Вот сейчас у меня вот такое желание, соответственно, вот такое влияние окружающего света, соответственно, вот такое подобие. Вот такое подобие высшему свету, и я нахожусь на 95-й ступени. Вот так вот и происходит изменение реальности. Следующая реальность. Поднялся, то есть еще большее желание эгоистическое, но оно еще больше исправлено, потому что я ближе нахожусь к бесконечности. И поэтому в итоге я еще больше подобен свету. Нахожусь, допустим, на 105-й ступени. Вот так вот мы с вами развиваемся. Дальше. Когда человек воспринимает реальность уже на более высоких духовных ступенях, ему становится ясно, что он в состоянии регулировать этот процесс. Да, действительно так. Подниматься, опускаться и вообще путешествовать, как мы с вами путешествуем с места на место, так и управляющий своим экраном, в зависимости от ормакиф экраном, он может опускаться и подниматься. Опускаться для него вообще не проблема. Понятно, да? Потому что он находится на каком-то уровне уже подобия духовным свойствам. Он опускается для чего? Да для того, чтобы помочь другим. Иначе нет смысла опускаться. Это же регрессия. Кто на это пойдет, находясь в духовном мире? Но для того, чтобы помочь другим и включить их в этот процесс, то он и опускается. Вот. и вообще управляет своим экраном до того уровня, на котором он находится. Точку в сердце человек развивает уже в ином восприятии, с целью отдавать, установить связь с другими людьми. В этом случае он начинает чувствовать в своей жизни реальность в окружающих, а не в самом себе. Через него начинает постоянно протекать духовная информация, и поэтому ощущение реальности не исчезает. Что этим хотят нам сказать? Нам хотят сказать так, что духовное ощущение, оно вечное и совершенное, не потому, что оно просто духовное. Мы имеем с вами дело с физическими параметрами, с реальным миром. Значит, духовное постижение, оно вечное, потому что оно не во мне. Оно в моем отношении к другим, в соединении с другими. И поэтому не зависит от меня, и поэтому я выхожу из себя, вот это я, соединяюсь с другими и ощущаю себя внутри них. И весь этот мир, который я здесь поставил экран, и ощущаю себя внутри этой общности душ, ближнего так называемого, так, возлюби ближнего как себя, ощущаю здесь себя, да? Поэтому вот это мое ощущение вне меня сегодняшнего, оно дает мне ощущение неприходящее, ощущение вечности. И поэтому у человека происходит перемещение восприятия реальности от «я» к «мы». И «мы» к нему подключается уже там и Творец. Вот так постепенно мы с вами приходим к нашей цели. Значит, мы сегодня с вами прошли только один листочек. Их передо мной тут много. Это очень интересная тема. Она есть, кстати говоря, вот в этой книге «Каббала для начинающих», том 1. Вы можете ее открыть на странице «Способы восприятия действительности». Страница 71, вторая глава. «Каббала для начинающих», том 1. Страница 71. Здесь это все объясняется, но я объяснил немножко, может быть, это более доступно. Все-таки печатный текст, он всегда более такой академический. Значит, повторим за одну минуту. Есть сущность Творца, то есть ацмуто так называемая, душа, ее бесконечность, ее совершенство, которое она должна достичь, и способы достижения бесконечности, это зависит от нас. Мы с вами находимся в нашем мире и должны прийти к тому, чтобы достичь самого наилучшего состояния. Это мир бесконечности. Там, где мы абсолютно полностью наполнены и постигаем абсолютно совершенное вообще мироздание, реальность. Дальше. Ацмуто, бесконечность и души. Это все то, что существует. Души должны постичь этот мир бесконечности, то, что уготовлено им ацмуто. Души постигают это внутри себя. Все постижение, оно постижение явное, оно постижение с полной глубиной, с полным наполнением всех душ. К этому мы все должны прийти до 6000 лет, то есть за оставшиеся 230 лет существования вообще Земли. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы,